говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио вы можете сделать с банковской карты на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь». Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Московский театр «Живая вода» приглашает 10 марта в воскресенье в 14 часов на спектакль для молодежи и взрослых «Шах и мат» или «Дон Кихот, мат и молекулы» о вреде сквернословия, и в 19:30 на спектакль «Мама Габриэли» о преподобном старце наших дней Гаврииле Ургибадзе. В спектаклях прозвучит живая музыка. Зрителей ждем в Центре оперного пения Галины Вишневской по адресу улица Остоженко, 25, проезд до станции метро Кропоткинская или парк культуры. Заказ билетов на сайте театра «Живая вода» или по телефону 8-915-458-58-95. Повторяем, 8-915-458-58-95.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами Кирилл Константинович Никифоров, исполнительный директор радиостанции «Радонеж». За режиссерским пультом Евгений Боин, у телефона Таисия Владимировна Козлова. Мы рады вас приветствовать в прямом эфире. Телефон прямого эфира хочу сразу озвучить. 8-495-959-59-39. 8-495-959-59-39. И я с превеликим удовольствием вам представляю нашего нынешнего гостя. Это Андрей Александрович Житков, командир казачья диверсионно-разведывательной бригады «Днепр». Человек приехал с Кинбургской косы, с Мелитопольщины, ну, скажем так, с Херсонщины, но это скорее туда ближе, совсем близко возле Очакова. От самых-самых, что называется, горячих событий. Также в студии мой постоянный товарищ по поездкам Дудко Александр Владимирович, полковник РВСН в запасе, кандидат технических наук, руководитель водно-моторного клуба «Глобус». И мы ждем в студии протоиерея Георгия Сморкалова, который задерживается, и Юрченко Сергея Николаевича. Ну, Юрченко Сергея Николаевича, вы знаете, он уже был у нас в эфире, мы с ним записывали передачу, когда приезжали. Куда мы приезжали, напомните мне, Александр Владимирович, к нему?
Алексеевка, населенный пункт Куйбышевского района, Запорожской области.
Здравствуйте, дорогие друзья. Ну, хотелось бы начать с чего. Мы еще взяли интервью у отца Дмитрия Василенкова, протоиерея Санкт-Петербургского, такого героического человека, награжденного человека, смелого человека. Он старший священник в зоне СВО. И я хотел бы еще вам маленькое интервью, позывной один, значит, мы передавали за это время ему некие запчасти, которые они просили для дронов. Вот в таком плане у нас будет двигаться наша передача. Ну, в данный момент времени мы не будем пока мучить Андрея Александровича, он привыкает к студии, вот. Далее, Андрей Александрович, вот. Наши слушатели. А вас, дорогие друзья, я прошу, пожалуйста, задавайте вопросы. Пожалуйста, хвалить нас не нужно. Хвалить потом будем. Вот, а задавайте конкретные вопросы. Какая нужда может быть у людей? Ну, спросите то, что вас интересует, какая обстановка. Потому что Радонеж, вы знаете, он работает всегда без купюр. И мы всегда говорим то, что есть на самом деле. А иногда даже больше. За что и страдаем, собственно говоря. В данный момент времени, вот, я прошу Евгения, нашего режиссера, поставить отца Дмитрия Василенкова.
Дорогой отец Дмитрий, пожалуйста, расскажите о событиях, которые происходили, про этот храм, который остался в Авдеевке, и какая сейчас там обстановка в зоне СВО?
Ну, в зоне СВО идут бои, что тут сказать. Бои непростые, тяжелые, наши наступают ребята. Боже им помощи, сил, крепости, мы им помогаем как можем. Ну, а чудо Божье действительно, что тут сказать, видите? Там, если вы бы на Авдеевку посмотрели, то есть, конечно, вы ужаснулись, это вот действительно вот Сталинград. То есть разрушенный весь, уничтоженный, практически нигилированный город, и в нем храм Божий стоит, как вот знак любви Божией к народу нашему многострадальному. Стоит непоколебимо. Недаром, вот, знаете, сторож храма, когда наши воины к нему подошли, встречал их словами, вот, вот свои, свои вернулись. То есть нас там ждали. Это вот очень радостно, и в это время проходил крестный ход, который был организован телеканалом «Спас» и православной общественностью по благословению Святейшего Патриарха. И шли они, скажем так, по линии фронта, и вот мы с ним встретились под Лисичанском, с нашими воинами вместе потрудились, благословили их, и вот, возвращаясь обратно, заехали в монастырь. Богоявленско-Притещинский женский монастырь, достаточно разрушенный такой, там бабушки одни, монахини там лет 60-70, вот, и они там многострадально так вот трудятся, у них ни воды, ни отопления, ни света, ну так там на 10 часов включают дизель. Но, как они говорят, мы, говорят, как в раю. И вот мы крестным ходом с ними прошли вокруг монастыря, и во время крестного хода так вот совпало, что когда наши вошли в Авдеевку, а мы шли крестным ходом, и замироточили иконы, которые были на крестном ходу, вот, великомученика Георгия, святого было великого князя Невского, великомученика Дмитрия, ковчежец с мощами, вот, и икона Пресвятой Богородицы монастыря, то есть вот такой вот знак Божий нашему воинству. Вот что тут сказать, только радоваться, то есть вот Господь с нами, Господь нас милует, Господь нас благословляет. Нам нужно что теперь? Жить по правде Божией. Вот это от нас зависит, это от нас требуется, тогда Господь все управит, и Он нам это показывает. Вот таким чудом Божьим мы неожиданно столкнулись. Но хотел бы я сказать, что самое главное чудо Божие на войне, это, вы знаете, когда Господь касается сердца наших воинов. Вот возрождение наших воинов, их, может быть, скажем, такое пробуждение от духовной спячки. Вот это вот чудо Божие. И вот с этим чудом Божьим мы встречаемся каждый день. И это, поверьте, укрепляет нас очень сильно.
Спасибо, Господи, отче. Радонеж с 14-го года ездит на ДНР, ЛНР, а теперь на Донецк и Луганск, скажем так. Это уже территория Российской Федерации с благотворительной помощью. Вот какая нужда, вот с вашей точки зрения, именно в монастырь, в этот женский?
Ну, тут, наверное, там все необходимо. И продукты, и рабочие руки, что очень важно. Ну, кстати, там рубить дрова и колоть, и занимаются этим 70-летние бабушки. Конечно, они делают это все с любовью и с благодарностью, воспринимая как величайшую милость Божью. Но помогать нужно. Кстати, там в монастыре великолепный источник святой, вот, и купель. Есть такая святынь великая у них. Так что, мне кажется, там все будет необходимо. Ведь в монастыре и местные жители приходят. Военные наши, кстати, приезжают, не оставляют монахов. Дорога-то там открытая. Монастырь-то под Лисичанском. Он не на Авдеевке. На Авдеевке никаких монастырей нету, там просто храм стоит. А под Лисичанском дорога открыта.
Тогда сядем и поедем.
Война, она же одна и та же везде. Что Грозное, что Попасное, что Сталинград.
Да, отче. Я забыл сказать нашим слушателям о том, что отец Дмитрий во всех точках был, начиная с Чечни. Много книжек у него про это. И если будет возможность, дорогие братья и сестры, вы сходите в православное слово наверняка, там есть эти книги. Протоиерей Дмитрий Василенков. Возьмите его книжки, почитайте. Это самое, что ни на есть, правдивый рассказ о всех горячих точках, в которых участвовала Российская Федерация. А вам, батюшка, спасибо большое.
за то, что вы смогли поговорить с нами немножко. Я понимаю, насколько это сложно, насколько это трудно. Ангела-хранителя в дорогу. Спаси, Христос.
Да, спаси, Господь, все с Богом. Ну, а мы по нашим делам военным пошли. Все, давайте. Помоги, Господь.
Человек находится в таких сложных условиях, полон оптимизма, молитвенник. Вот, я хочу спросить у Андрея Александровича, все-таки командир казачьей диверсионно-разведывательной бригады «Днепр». Это серьезно, это большая ответственность. Расскажите про нынешнюю ситуацию, все, что вот возможно. Вот. Приезжают ли батюшки, как ребята воспринимают, как идут боевые действия. Вот. Нашим слушателям здесь в Москве это очень-очень интересно, потому что Москва переполнена всякими какими-то слухами о гигантских каких-то потерях, о том, о сём. Ну, короче, пятая колонна действует, но мы, и мы тоже не пропагандисты, кстати, между прочим. Мы хотим знать вот, действительно, как обстоят дела. Если есть такая возможность у вас, пожалуйста.
Дела обстоят совершенно не так, как представляет это украинская сторона в СМИ, в пропаганде в своей. Потери у нас есть, но они небольшие, совершенно небольшие. То есть по сравнению с тем, что они там преподносят, этого, конечно, нет такого. Бойцы все мотивированы. У меня бригада состоит из... Основная задача была при формировании бригады, это... набрать или привлечь для защиты территорий своих же, это местных казаков, запорожских и херсонских. В принципе, все казаки откликнулись. Первая сотня или так называемый костяк бригады, как при формировании, он сформировался чисто из запорожских казаков. Эта же первая сотня и приняла, скажем так, первые бои. Ну, от бригады я имею в виду, не за всех подразделений, говорю, а именно за свою бригаду, за диверсионно-разведывательную, за казачью диверсионно-разведывательную бригаду «Днепр». Вот, вышли с энтузиазмом, пришли защищать свои земли, они до сих пор стоят, первая сотня, у меня чисто запорожские казаки. Третья сотня сейчас формируется чисто из херсонских казаков. А так, на самом деле, в моей бригаде, в нашей бригаде достаточно много казаков различных территорий, различных войск. У нас нет такого разделения, что ты терский казак, я донской казак, ты запорожский. Нет, у нас все казаки объединены одной целью — бить врага, нацелены на это, мотивированы, и это у нас достаточно хорошо получается. Вот. Многие парни уже там по третьему контракту, не выходя с зон ответственности, с боевых, с ЛБСа, даже, как бы говорят там, что пока не добьем нацистскую сволочь, не уйдем. Да, есть, к сожалению, есть потери, есть 200-е, есть 300-е. Ну, какая война без потерь, без этого всего? Это не пугает, не пугает наших бойцов, не пугает нас. Что еще хотел сказать? Хочу как раз вот отец Дмитрий Василенков, мы с ним знакомы, знакомы давно. Да, действительно, делает большую работу. Есть такое понятие у нас в окопах: атеистов нет. Всем нужен Бог, всем нужна вера, с ней и в бой идти легче, и умирать в том числе легче. Поэтому действительно очень важную работу проводит церковь, проводят священники у нас. У нас есть так называемый полковой священник, тоже отец Георгий, он из местных, из Запорожья. Все службы, все праздники он с нами проходит, периодически проводит службы, панихиды и молебны для бойцов, приезжает на передовую, тоже не боится, то есть большое ему спасибо за это. Ну а так, нацелены до победного, нацелены очистить наши территории от нечисти различные. Люди уже действительно устали, люди нас ждут. И даже те территории, которые получается освободить, мы видим, как настроено мирное население, когда приходят российские войска на эту территорию, где только что были украинские ВСУ, особенно если наемники, да, то там мирное население, конечно, вообще страдает от этого, очень сильно страдает. И когда приходят российские бойцы, мы видим неподдельную радость у людей, что они ждали, вот эти слова, что наконец-то, сынки, вы пришли, мы дождались. Видно, как им было тяжело, видно, в каких условиях они жили. Конечно, это дает еще больше мотивации быстрее и быстрее освободить все наши оставшиеся территории. И поэтому еще раз повторюсь, что наши бойцы мотивированы, убеждать их в чем-то не надо. Правда, на нашей стороне все об этом знают, и поэтому враг будет разбит, победа будет за нами.
Будет за нами. Скажите, пожалуйста, Андрей Александрович, вот наемники, да, основной там контингент, это поляки?
Знаете, наемников много было. На сегодняшний день процент наемников снижается. Снижается почему? Потому что они же пришли что делать? Что такое наемник? Он пришел зарабатывать деньги. В передовых позициях, на передовых направлениях они не находятся. То есть основные их задачи какие? Это, ну вот сейчас даже стали, это диверсионно-разведывательные действия они производят. Но опять-таки, больше инструкторские, больше охрана ПВД, больше как, даже, наверное, скажу, как заградотряды используются, потому что на линии ЛБС они не находятся. Там можно умереть.
Линия ЛБС – это линия боевого соприкосновения.
Да, там можно умереть, поэтому особо они там не находятся. И изначально, когда они в начале СВО ринулись большим количеством зарабатывать деньги, скажем так, на, как они называли там, на сафари на русских, то они поняли, что это сафари, оно, как сказать, часто переворачивается в другую сторону. И они поняли, что с русскими воевать это не в книжках, и далеко-далеко, как сказать, не ожидали они таких моментов. Поэтому на сегодняшний день их становится меньше и меньше, но они присутствуют, присутствуют. Это не только поляки, это и британцы, это и англичане, это и французы. Их достаточно большой спектр, я скажу, который хочет приехать заработать денег. Но, повторюсь, как правило, очень быстро они понимают, что здесь очень сложно. Это война, и противник, то бишь мы, не такой, какой они раньше встречали, что у нас, если мы, если наши бойцы идут в бой, да, то они идут до конца, это им чуждо. Но я скажу больше, первое, все равно в первых эшелонах они пускают все равно мобилизационных военнослужащих ВСУ, которые идут, скажем так, первой линии и практически на убой. Гонятся в первых линиях, мы ни разу не замечали наемников. Я, кстати, еще один момент такой скажу, что у нас даже бойцы, когда идет какое-то соприкосновение с врагом, если они видят, что это наемники, я даже вам скажу, есть такие, о, здорово, ну, во-первых, что-то новенькое найдем, там, у них, они же все экипированы, а там, по последнему писку, там, у них все-все-все есть. А во-вторых, они знают, что один натиск, и они бегут обратно. Что в отличие от ВСУ.
Все-таки стоят.
Да, ВСУ, я всегда об этом говорил, что мы один народ, у нас одна психология, и они...
Русские не сдаются.
Да, русские не сдаются. Они, кстати, такие же слова тоже периодически кричат. Вот, поэтому ситуация, да, такая присутствует, и мы это видим. Мы видим, что действительно мы столкнулись, нас столкнули лбами, и мы видим, что противник у нас сейчас, я не беру наемников, точно такой же, как и мы. И это, конечно, прискорбно.
Вот удивляет просвещенная Европа, на которую смотрят наши любители Запада, вот, и представители пятой колонны. просвещенные люди, какие-то безграмотные люди. Вот. И англичан, и француз, и французов, и все, все ж получали по сусалам, и немцы, и поляки. Все время их рубали, все время это вот. Но не лезьте вы сюда. То есть они безграмотные, исторически неподкованные совершенно. Их плохо учат в школе, по всей видимости. Потому что действительно, ну, за исключением, там, допустим, Франции, где есть русские кладбища, у нас-то кладбища и немецкие, и польские, и французские, и всякие разные. Все, кто куда к нам хотел прийти, здесь, как говорится, и остался. Вот. Удивляет, конечно, вот эта поразительная недальновидность и как это правильно даже выразить, глупость, тупость, что ли, которая это вот. Ну и поражает злость, с которой они все-таки едут сюда и пытаются потешить себя на этом сафари. Скажите, пожалуйста, вот вы говорите про экипировочку. Да, конечно, они там экипированы. Вот, но мы тоже, когда вот началось СВО, да, вот здесь в Москве везде были ажиотажи, все броники искали, какие-то спекулянты продавали их по безумным ценам, искали каски, искали все. Сейчас все тихо-тихо. Все, все тихо, никто уже ничего не ищет, по 500 тысяч за бронежилет никто не дает, вот, не ищет его. Как со снабжением? Вы вот как казачье подразделение, или вы подразделение, уже перешедшее, получившее статус армейского подразделения?
Нет, мы добровольческое подразделение, мы являемся, бригада «Днепр» является одним из структурных подразделений добровольческого штурмового корпуса, который действует на всей линии фронта. С экипировкой у нас, слава богу, все отлично, у нас нет проблем.
То есть как армия?
Я даже скажу, что у нас в некоторых моментах мы лучше экипированы, чем вооруженные силы. То есть там только то, что положено по нормам, а у нас иногда есть то, что лучше норм, скажем так. Плюс, действительно, спасибо большое, вот очень много гуманитарки приходит, очень много ребят, которые откликнулись, находясь здесь на территории России, где нет войны, помогают нам на передовой. У нас нет проблем ни в бронежилетах, ни в касках, ни вооружений, в принципе, ни в чем. Есть такой момент, что есть такое понятие расходные материалы. Да, которая, например, та же там форма, она есть, но она, понимаете, в окопах она горит быстро, сыро, мокро, стираться не всегда есть возможность постирать, привести в порядок. Она, ну, скажем так, горит, да. Ну, это такое, в принципе, все экипированы все равно, форму помогают, ну, по новому довольствию она есть, приходит, если у кого-то приходит в негодность, меняем. В этом вопросов особо не возникает. Есть такое, как вот, например, тот же БПЛА, да, они сохраняют много жизней, действительно, там, где можно и когда есть возможность послать БПЛА. Если нет возможности, то разведчик идет своим пешком туда и рискует, и группы рискуют своими жизнями, что может достаточно просто сделать, ну, дрон-разведчик, скажем так. Война высокотехнологична, поэтому дроны уводятся, дроны сбиваются, как и в том числе и мы уводим, и сбиваем их, и дроны. Поэтому это расходный материал, да, в этом есть там небольшая нехватка, как и, в принципе, еще там, скажем так, некоторых моментов на войне, но это не критично. То есть у нас нет такого, что чего-то, без чего нельзя воевать. То есть у нас нет такого, как я тоже читал в интернете, там много, вот там дали бронежилеты, там второго класса воюют, там, я думаю, что это все пропагандисты украинские, которые это засылают. У нас нет такого, вот с самого начала образования бригады я ни разу не видел, чтобы нам дали, выдали какие-то плохие бронежилеты, не того класса или еще недостаточно хорошие, новые бронежилеты всегда выдаются, хорошего класса защиты, каски, поэтому и ажиотаж пропал, поэтому и нет такого ажиотажа. Я думаю, что изначально его и специально нагоняли, может быть, для того, чтобы и, как это, повысить стоимость, что ли, там, вот этих всех вещей. Поэтому я на сегодняшний день скажу, действительно, мы экипированы, помогают и Министерство обороны, и государство, и люди. Действительно, тыл работает, как это, все для фронта, все для победы.
Но вот мы, допустим, сейчас закупили определенное количество дизельных генераторов, 5-киловаттных, 6-киловаттных, и большое количество бензопил. Примите? Нужно?
Да, генераторы нужно. Они вырабатывают, у них есть срок службы, и пилы в том числе срок службы вырабатываются. А это, я тоже скажу, расходный материал, он необходим. В окопах иногда есть такие места труднодоступные, где наши парни сидят там по месяцу, по два, и обогреваться, и там какое-то электричество получить можно только от генератора. Поэтому там обогреться, посушить одежду, там еще что-то, это, конечно, необходимо. Генераторы, они необходимы. Да, есть генераторы, которые выдают, есть генераторы, которые сами закупаем, но я еще раз скажу, что это расходные материалы, они ломаются, они приходят, вырабатывают свой ресурс, поэтому да, генераторы и пилы.
Что еще? Я почему спрашиваю? Потому что, понимаете, вот эта ажиотация по поводу, там, сейчас все вяжут сети, это очень важная вещь. Мы тоже привезем сети, безусловно, это однозначно. И слава богу, что их много вяжут. Вот. Просто иногда попадает много такого, что оно, ну, не совсем надо. А некоторые вообще не надо. Вот я хотел бы от вас больше, чтобы нашим слушателям, как человек, как командир, как человек с передовой, немножко прояснили вот эту ситуацию, вот что нужно.
Вы знаете, иногда возникает такая ситуация, что действительно проще связаться, если вы хотите помочь тому или иному подразделению, связаться с командиром и спросить, что необходимо, потому что очень часто бывает действительно так. С одной стороны помощь пришла, с другой и с третьей, и все одно и то же, вот там, например, сети. Они нужны, да, но не нужны в таком количестве, например. Потом, все-таки расцветка играет тоже роль. Например, приходят сети, все, что дают, конечно, за все огромное спасибо, это труд, люди трудятся, помогают, мы за все благодарны, но иногда приходит такой момент, такие вещи, которые, ну, например, нам не нужны, да, у нас там линия фронта, песок. Да, там нам дают, то есть у нас пришли там массети, да, они, например, или белые вот недавно, а у нас снега нету там, то есть Луганск, Донецк, снег есть, Запорожье, Херсон, снега нет, его и не было в этом году. То есть
все, белые Александр Владимирович, белые откладываем в сторону.
Да, то есть, конечно, ну, связаться с командиром и спросить, что необходимо в этот момент, потому что иногда как бы понятно, что делаешь запасы какие-то, но сегодня необходимо что-то там, ну, как, например, там генераторы летом, да, ну, они нужны будут зимой, но не летом. Летом такого количества генераторов там не нужны, потому что там для электричества, не для обогрева, в принципе. А так, ну, вот, необходимо, что, ну, по крайней мере, нам это... В чем мы сейчас, например, нуждаемся? Это обнаружитель дронов. Очень помогает, спасает жизни, потому что у нас на Кинбургской косе это в основном война артиллерии и дронов. Стрелкового боя как такового практически нету. Только когда диверсанты заходят, там какие-то атаки. Обнаружители дронов, конечно, спасают. Потому что сейчас, как это говорят, дроны – это оружие бедных.
Да.
Вот, но... Действительно приходит, то есть использование дронов происходит сейчас в крупномасштабном поле, прям, ну, действительно, там идет, например, как практически эскадрилья идет, вот они посылают, например, Баба-Яга идет с ретранслятором, штук 10-20 дронов-разведчиков, и с ними же там 10-20, а то и больше иногда бывает, дронов со сбросами. Разведчик засекает, специально провоцируют, например, чтобы засечь огневые точки. Провоцируют, кто-то там начинает огонь, подлетает дрон, сбрасывает. Ну, в итоге это обнаружители дронов очень необходимы. Причем вот сейчас опять-таки правильно вы сказали, вот как по бронежилетам был ажиотаж, да. Сейчас есть и по вот этим обнаружителям дронов, там разного типа есть. Там, например, Булат есть. Он, там, они очень хорошие, они работают. Есть ряд, я даже, наверное, грубо скажу, куча этих обнаружителей, которые не работают. То есть они стоят там небольшие копейки, люди тратят деньги, покупают, привозят, а они бестолковые, ну, абсолютно ни для чего не нужны. Поэтому как бы тоже советоваться. И опять-таки, Дроны, сами дроны, они необходимы. Как я уже сказал, это расходный материал. Тоже наши бойцы придумывают всякое, там, и нарезки привязывают, чтобы
не улетал, да, да,
чтобы не упустить.
Позывной лист, по-моему, первый, от которого я услышал, как он на спиннинг это все приделал.
К сожалению, это приходится все придумывать на месте, потому что все-таки действительно дроны есть разного, разные цены. Они практически все равно дорогие, хоть и говорят, оружие бедных, это же не из-за того, что они дешево стоят. Mm-hmm. Нет, это из-за того, что с помощью дрона донести снаряд или провести разведку намного дешевле и эффективнее, то есть, как бы, чем ряд там...
Чем любая человеческая жизнь.
Конечно, и человеческая жизнь. Так и там прислать снаряд из орудия, той же там Д-30 и Д-20, которые там работают, да, это орудие, это расчет, это подготовка людей, обучение их. Например, один из вопросов возьмем. Артиллеристов, их же не, ты же за неделю не станешь артиллеристом. То есть у нас есть там артиллерийские академии, где учат по 5, по 6 лет. Подготовить опытных артиллеристов – это большой срок. Подготовить БПЛАшника, по сути, ну, это 2-3 недели. То есть и уже здесь даже эффективно. Плюс донести снаряд – это орудие, это пороховой заряд, это стоимость какая, да, либо этот снаряд донести на дроне со сбросом и точно его. То есть все-таки орудие все равно… Там это не высокоточное оружие. А с дроном, извините, вы видите, практически они точно сбрасывают куда нужно. Поэтому, конечно...
Дроны тоже Mavic 3 работает, 3T, да?
Да, Mavic
3. А утели не работают, потому что их глушат, очень сильно научились.
Mavic'и тоже глушат, перепрошивают, делают все. Но в любом случае, как это, надо работать... Надо делать, поэтому, плюс, мавики, они тоже разные, да, там, есть про, или там, профессиональные, большие есть такие, которые там, ну, опять-таки, стоимость там под 1 000 000 рублей,
да.
Но они, и грузоподъемность больше, и аккумуляторная батарея больше работает, да, то есть ты уже не на 3-4 километра его можешь послать, а там на до 8 километров, ну, дальше уже, конечно, нет, а так...
А купола работает?
Купола работают, да. Это тоже достаточно эффективная РЭП. Вы про РЭП говорите?
Да,
да, да. Достаточно эффективная, как сказать, система. Мы используем. Единственный момент, они греются. Они греются, и их... В принципе, обнаруживают с теплаков достаточно просто. Раз. Второй момент. Купол, как сейчас работает противник, например, он в купол, ну, я своим языком скажу, он в купол втыкает дрон, и он стоит, ждет, пока вы его отключите. Когда его отключаете, и оттуда, откуда шел сигнал, они его поражают. Но, опять-таки, это работает, все равно работает, но защищает, конечно. То есть...
А радиус куполов, вот мы там покупали 30-метровые, они эффективны или нет?
Ну, 30-метровые, вы имеете в виду купол, который на автомобильную технику?
Да, переносные.
Они работают, я еще раз говорю, они работают, да, но вот именно по ним используют каким образом? То есть они нащупывают поле, втыкают туда 2-3 дрона и ждут, когда это поле, ну, отключится. Mm-hmm. Но... Это поле они уже не отпустят. То есть, если они его обнаружили, то они его это, либо уничтожать этот дрон, ну, как в принципе всегда, но не всегда можно его увидеть, когда купол работает. Для чего мы очень часто и больше используем вот именно обнаружитель дронов, вот Булаты, он нам подает сигнал о том, что мы в зоне поражения. А купол, он не дает этого сигнала. То есть он защищает вас, но он не дает сигнала, поэтому мы не всегда можем, то есть нет сигнала, вроде все нормально, отключил купол, раз прилет.
Да, ну будем стараться, конечно, с нашими братьями и сестрами помогать, чем сможем. Сейчас будем пытаться добраться до вашей Кинбургской косы. Мы не поехали 23-го, на 23 февраля, не поехали только по той причине, что наши позывные, с которыми мы работаем до этого, сказали, что не надо приезжать, потому что они идут вперед. И пока там не разминируют, пока... То есть не могли нас, как говорится... Ребята заботятся о нас с Александром Владимировичем. Они хотят, чтобы у нас была стопроцентная сохранность, понимаешь.
Вот. Но мы в январе были с вами.
Ну, это да, конечно, в январе-то мы были, но на 23 февраля, видишь, как не получилось поехать с подарками. Хотя мы всем все отослали, дорогие братья и сестры, мы отослали и батюшкам все ваши записки. Вот, сейчас вот у нас будет на связи протоиерей Николай Марковский, вот, а в дальнейшем я еще вам подключу маленькую благодарность от позывного Чекан, который тоже вот занимается беспилотниками, и мы оказали как бы им такую серьезную помощь в том, что вот поставили им, закупили здесь в Москве запчасти к дронам, которых у них не было. Андрей Александрович, ну, спасибо большое, во-первых, что вы пришли, спасибо, что вы рассказали, вот, спасибо за то, что вы стоите на передней линии защиты нашей Родины. Я всегда говорю, что все, кто участвует в СВО, это герои, это молодцы, это настоящие мужики, вот, очень радостно, что у нас казачество. Вот, алло, у нас в студию звонок, алло, алло.
Да, да, Кирилл Константинович.
Вот на связи отец Николай Марковский. Батюшка, ну расскажите, как там Горловка, как Зайцево ваше? Вы нас слышали до этого?
Да, 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 я слышал радио. Что я скажу? Ситуация у нас, как всегда, стабильно напряженная. Во всей Горловке, в частности, в Зайцево. Ну, я поддерживаю оратора. Да, сейчас идет такая война высокотехнологическая. Конечно, очень сильно страдает в городе поменьше, а вот именно по окраинам, особенно в Зайцево, это, конечно, беспилотники. Это бич. Очень много прилетов. Они летают, в буквальном слове, они летают тучами. Недавно, ну, только на этой неделе, чтобы не ошибиться, минимум 3-4 поражения именно гражданских людей беспилотными летательными аппаратами. И в машины они прилетают. Мужчина во дворе ремонтировал свои машины. 2-3 машины стоит, все, жди прилет. То есть мы сейчас и стараемся так ставить, чтобы, не дай бог, не стояло 2-3 автомобиля рядом. Даже был и комичный случай. Мужчина ехал по дороге на Зайцево. Просто беспилотник сел на крышу. Почему он не взорвался, я не знаю. Огородили его там ленточками, и это, конечно, бич, потому что когда работает артиллерия, то люди как-то уже привычные с 14-го года, Зайцево на линии фронта находится с 14-го года, уже начинается гул, падение, сразу все прячутся, все поэтому там по подвалам, по укрытиям, а беспилотник такая вещь паскудная, подлая, он просто с неба кидает, и ты не успеваешь ни спрятаться, ничего. То есть даже этих 3-5 секунд их просто фактически нет. И это каждый день выезжаем служить, служим, все время взгляд смотрим в небо, смотрим наверх, гудит, не гудит, летает, не летает. Очень тяжело с этим, и их просто безмерно много. То есть это не один, не два, не пять, это в течение дня они постоянно летают, постоянно баражируют. Ну как-то так живем, как-то так служим, как-то так молимся. Ну, страдаем от них, конечно, очень сильно. Плюс, и второй момент, не знаю, с чем связано, может быть, то, из-за того, что снег сошел, у нас уже 2 подрыва на лепестках. То есть это только в Зайцево. Только в Зайцево 2 подрыва, 2 раза люди взорвались уже на этих минах. Возможно, они давно лежали, я не знаю, может быть, недавно, не знаю, я не военный, но уже есть 2 таких разных. Ну и, конечно, беспилотники. Ну и никто не отменял, само собой, артиллерию. То есть начинается работа, начинается взрываться, начинает прилетать. Ну все как всегда. Все как всегда, ничего особо у нас не меняется. Ситуация у нас вот таким образом обстоит.
Прихожане все целы? Все 15 человек целы? Как староста? Этих людей не сломить ничем. Они Пресвятую Богородицу видели, поэтому тут, по-моему, их никогда никто не сломит. Они будут ходить на службу, даже если будут прямые прилеты. Вот. Хотя, конечно, покров Пресвятой Богородицы над вашим вторым храмом святителя Тихона, вот, это, конечно, он просто ощутим, это большое чудо. Вот.
Прихожанам я удивляюсь 2014 года и удивляюсь по сей день, потому что, вы знаете, у нас в основном люди пожилые, и как бы ни было, что бы ни было, служба, ты едешь в машине, и, ну, прямо говорю, едешь и боишься, потому что ты понимаешь, что сейчас очередной беспилотник, и машина уже никуда не едет. А люди идут. Люди идут пешком, бабушки идут, ковыляют потихоньку. Да, их мало у нас, но мы все как одна большая семья. Друг за друга держимся, друг друга утешаем, друг с другом плачем, друг с другом боимся, друг с другом прячемся, друг с другом делимся тем, что Господь пошлет. Ну, как-то, ну, целый, да, и Саша цел, тоже бегает, улыбается все время. Ну, как-то вот так вот.
Саша бегает, звонит в колокола и мечтает о... Большом колоколе, я знаю.
Ну, я расскажу за колокола. Был момент, наверное, недели две назад. Был обстрел, жесткий обстрел был такой, тяжелый обстрел. Меня не было в этот момент на приходе, службы не было, меня не было. А потом я приехал на приход, и мне люди говорят: батюшка, вы знаете, что во время обстрела у нас звонили колокола. То есть все же на улицу не выходят, кто по домам, кто по подвалам. И люди слышат колокольный звон. Говорит, кто звонил? Я говорю, я не знаю, я не в курсе. А был реально, и мне не один, два, три, пять человек. Говорит, был колокольный звон. Потом я тоже литургию, ловлю Сашу там во дворе. Я говорю, Саша, а ты знаешь эту ситуацию? Колокольный звон. Говорит, так это я звонил. Я говорю, Саша, то, что оно, говорю, падало, взрывалось там рядом по территории. Ну, говорит, а что делать? Я прибежал на колокольчик и начал звонить, говорит, колокола.
Ну, когда же вот, когда мы тогда были, тогда тоже, когда начинался обстрел, я зашел туда, Саша звонит. Я говорю ему, давай, выходи. А он говорит, а я ничего не слышу, он же в наушниках стоит. Поэтому он слышит только колокольный звон, а то, что происходит вокруг, он вообще ничего не слышит. Он молодчина. Низкий поклон ему от всего нашего Радонежского братства, от всех радиослушателей.
У него мечта все-таки, и он мне уже неоднократно говорил, что, батюшка, ну, может как-то мы благовест сделаем, я говорю, Саша, ну, ты посмотри вокруг, ну, у нас тут дома горят, у нас тут... Он говорит, да, я понимаю, все, да, очень тяжело, война, а благовест будем делать? Ну, что я ему скажу?
Дай Бог.
Я говорю, Саш, как Господь управит?
Господь должен как-то управить, потому что благовест, он, конечно, стоит больших денег. Спасибо, конечно, нашим радиослушательницам, вот, рабе Божией Фатине. Большое спасибо, что она все время интересуется, сколько этот благовест стоит и вот хочет попринимать в этом всем деле участие. Вот, но пока что вот мы закупили то, что мы закупили. Отвезем, а потом уже будем думать по поводу следующей поездки, чтобы, может быть, что-то и получилось. Вот, закажем в той же мастерской, вот, чтобы было все в тон. И дай Бог, может быть, ну, будем молиться, отец Николай, будем молиться о том, чтобы был в Зайцево благовест. Потому что если будет благовест, он будет там километров на 5, наверное, слышен, да? Вот. Вокруг всего этого дела. Как в Чернобыле, помните, был набат, и говорят, что даже вокруг этого колокольни, от которой шел этот набат, священник звонил, что там даже в радиусе 3 километра радиации нет. Не знаю, такие слухи, по крайней мере, я такое слыхал. Вот. Спасибо большое вам, что вы вышли в эфир, дорогой отец Николай. В марте месяце мы точно приедем, потому что уже сейчас скорректируем планы. Вот с Андреем Александровичем, с Александром Владимировичем, с отцом Георгием скорректируем планы и уже будем туда уже точно выдвигаться, потому что вот, ну, ни Велес, ни Шаман нам приезжать, как говорится, не сильно велели туда. Всего вам доброго, просим
святых молитв. Мы вас ждем и благодарим всех радиослушателей Радио Радонеж, благодарим всю большую семью Радио Радонеж.
Да, вы в нашей семье один из главных таких священников, потому что вам записочки люди передают и очень надеются на вашу святые молитвы. До свидания, всего доброго очень.
До свидания.
Спаси Господь и Матерь Божия. Вот видите, такие у нас корреспонденты Андрей Александрович, вот, священники, совершенно разных направлений люди, как мирные, так и гражданские, видите, такие вот, в этом Зайцево, вы знаете, это возле Горловки.
Так а вот про лепестки, которые он говорит, это тоже могут быть дронами доставлены. Они сейчас минируют дронами, особенно электромагнитными минами. Ставят, дрон приносит, ставят, сбрасывают, он втыкается, машина едет, рядом создается поле, все, взрыв. Тоже минирование, тоже
за, а вот зайцевские дрона. Женщины, кто остался там, можете себе представить, вот наших женщин, а? Вот, они говорят, вот, когда лепестки были, говорят, было хорошо. А вот сейчас мы вот эти квадратники начали падать, говорят, вот они плохо, квадратникам подходишь? Квадратником подходишь, он сразу взрывается. А лепесток они научились палочками подымать и за огород выбрасывать. Фантастика, да? Вот русские женщины, что называется. Что угодно, посев этих лепестков, а огород сеять нужно. У нас наш друг, позывной шаман Руслан, ты на связи? Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер, брат.
Добрый вечер, братья и сестры. Добрый вечер. Вечер, Кирилл Константинович.
Шиманчик, мы рады тебя слышать, рады, что ты цел, жив, здоров, и вообще всегда рады тебя слушать и слышать. Ну, расскажи, что можешь. Как дела обстоят?
Можно рассказать. Дела нормально, сейчас дух у всех поднимается, потому что Авдеевку взяли. Дальше идут тяжеловато, конечно, но в принципе в этом плане как раз вот все подбодрились. Ну, так же самое, ну, город обстреливают. Сейчас более интенсивно начали, чем раньше. Вот так вот.
Злобствуют, да?
Ну да. От безысходности, наверное. Больше, ну, сейчас больше у нас на окраинах, которые ближе к Марьинке, Красногоровке, вот эти микрорайоны, больше обстреливаются.
Понятно. Трудовские, как обычно, да?
Трудовские, текстильщик.
Текстильщик. Да. Петровку.
Первая, вторая площадка, да.
Все то же самое, что называется, да? Когда же уже, в конце концов, их оттуда выкурит? Вот. Я в чем сейчас нужда? Есть ли нужда в чем, Руслан? Ну, ты знаешь, что мы будем вести тоже генераторы, будем вести бензопилы, будем вести сетки. Потом вот эти сетки, что вы дроны ловите ими, тоже будем вести. Что еще нужно? Скажи нам конкретненько, друг.
Генераторы, да, ну, блин, что вам сказать, так же самое, сетки, да, ну, как вам сказать, в принципе, оно, у нас снабжение идет хорошее, в принципе, так все получаем, ну, сетки, например, это не штатные, там, это расходный материал, их больше надо, сегодня там одна порвалась, она вот, как рыбатки, то, что я вас попросил, это, чтобы дроны ловить, они рвутся часто, ну, в общем, бывает, что на одну поездку только хватает. Выход нашим бэком, вот так вот. В принципе, что, блин.
Ладно, брат, ты сейчас приехал на отдых, я знаю об этом. Не будем тебя отрывать от этого отдыха. Ты сегодня приехал, я понимаю, что ты дождался до эфира. Спасибо тебе большое. Мы все молимся о тебе, о пацанах. Вот, и желаем, чтобы скорее вся эта история закончилась.
Спасибо большое.
Помогай тебе Бог, Руслан. Будь здоров, дорогой.
Будьте здоровы, до свидания.
Все, спаси Господи. И я еще хочу поставить вам этого вот позывной Чекан, дорогие братья и сестры. Он сейчас, прошу молиться о рыбе Божьем Сергии. Они сейчас ушли по своим военным делам, что называется, в разведку. И прошу помолиться всех о рабе Божьем Сергии со товарищами, потому что они идут, ну, что называется, на очень сложное и ответственное задание, скажем так. Ну вот мы немножко им помогли, отослали все, вот он получил то, что ему нужно было. Вот, сейчас я поставлю его маленькую запись. Смог я записать его. Сейчас временные технические, как эти... У нас всегда в студии получается как... О, видишь? Александр Владимирович, как ваши ребята поживают?
Ну, видимо,
мы должны были рассказать, как у нас январь сложился, да?
Ну да.
Мы ездили вдвоем на разных машинах по разным маршрутам. Вы ездили по своему маршруту, а мы ездили в район Клещеевки. Вот у нас был новый экипаж. Так, включили, да?
Да-да, сейчас, минуточку. У нас здесь маленькая такая, эта техника у нас своеобразная.
Выразить огромную благодарность и слова.
Вот оно то включается, то выключается почему-то. Ну, такое, такие чудесные слова. Вещи бывают. Непонятно почему. Вот так вот.
Поддержки всем слушателям радио.
Нет, не получится, наверное, мне поставить это все дело. Александр Владимирович, мы вас слушаем. Пожалуйста, расскажите.
В общем, мы в январе съездили одним экипажем, не вместе, а порознь мы съездили, в район Клещеевки. Экипаж в составе координатора группы «Тыловой обоз» Эдуарда Григорьевича, водитель Юрий Юрьевич. Это новые ребята у нас. И отвезли все нужные вещи нашей группе, товарищей из, в основном из Твери, тверские ребята, штурмовые подразделения. Вот. И в основном мы работали там с позывным «Пастор». Вот, интересная судьба у этого парня. Он есть у нас запись, да? Вот. Нету, да? Значит, парень пошел добровольцем на войну, на СВО, так скажем. Девушка у него была, она поехала вслед за ним. Они там поженились, он потом пошел на офицерские курсы, получил младшего лейтенанта, стал командиром штурмового взвода. И вот мы когда привезли, ну, то, что надо, то, что просили, мы им все передали. Вот. И через некоторое время он был тяжело ранен. Он сейчас находится в Моздоке, в госпитале. Катюша уже туда съездила, его супруга молодая ждет. Ждет ее возвращения с нетерпением. Вот. Он обещал выйти на связь, но не знаю, наверное, мы уже не успеем с ним связаться.
На связи.
А, на связи, да?
Да-да, слушаем вас.
Да, Антон, добрый вечер.
Здравствуйте, добрый вечер.
Как здоровье у тебя? Как у тебя дела? Как настроение?
Слава Богу. Здравствуйте, братья и сестры. Здравствуйте, ведущий радио «Радонеж» и вся православная Русь. Все приветствую.
Спасибо, Господи.
Самочувствие более или менее улучшается, потихонечку встаю на ноги.
Ну, ты еще на коляске, да? Колясочник.
Нет, уже вот буквально... Или потихонечку выхожу подышать на костылях сам, слава Богу, вашими молитвами.
Расскажи, как получилось так, что ты так попал в эту историю? И как получилось так, что вот, ну, ты мне рассказывал как-то, что икона тебя выручила очень сильно.
Да, да.
Как было дело?
Допустим, расскажу. Получилось так, что находились мы недалеко от Бахмута, ныне Артемовск, на том направлении. По понятным причинам называть боевые точки, но это не надо. Ну, пошли на задание, находились там 6 суток, наблюдали за движениями противника. Вот. Было очень много смайликов, как их уже называли, да? Летали воги, очень много. 20-е мины. Вот. И получилось так, что когда вы ко мне приехали, подарили.
Плохая
я ее с удовольствием, да, прилепил на карман, вот, и с ней двигался по ЛБСу, и как раз таки в кармане лежала иконочка Спасителя. В один из моментов наблюдения птиц, вот, мы укрылись, и я сам не почувствовал, как мне в руку залетел осколок от Вога. Иконочка остановила, смягчила удар, и осколок пошел по мягким тканям, я его не почувствовал. И на самом-самом краешке кожи вышел, слава Богу. Вот так вот. Также просил бойцов своих не материться, потому что мы, православные христиане, знаем, как разрушает сквернословие жизнь человека и духов лукавых духов смерти призывает. А на войне это никак, просто непотребно делать. Те, кто не материли, получили легкие увечья, травмы, сейчас все на ногах. То есть я, получается, на себя больше всех принял удар. А те, кто ругались матом, царство небесное там лежат. И, к сожалению, их теперь не забрать. Уже подавал записочки, просим братьев и сестер молиться о новоприставленных воинов из моего подразделения. Вот так вот, собственно говоря.
Так, ну, спасибо. Спасибо, Антон. Здоровья тебе.
Спасибо, Господи. Да.
Дорогие братья и сестры, я тоже прошу молитв о здравии раба Божия Антона, поскольку он на выздоровлении, но все равно ему нужны, очень необходимы наши молитвы. Вот. Мы успеем поставить еще один репортажик. Это я спрашиваю нашего режиссера. Вот. Что-то с этим репортажиком, он как заколдованный. Вот видите, как разведчики.
Огромное вам спасибо. Хочу отблагодарить за помощь, а именно устройство блоки дальней связи для БПЛА, для Камикадзе. Это дублирующие блоки, которые будут стоять на запасной резервной аппаратуре, потому что аппаратура часто выходит из строя, и в нашем применении, ну, необходимо иметь всегда запас, иметь резерв, чтобы вовремя заменить и работать дальше. Не ждать почты, не ждать посылки. Огромное вам спасибо. Мы работаем на территории Брянской, Курской, Белгородской областях. Мешаем нашему противнику проводить различные показушные вот эти мероприятия, диверсии. Стараемся противодействовать им, противодействовать их мобильным группам, минометным расчетам, кочующим. Ну, пока что, слава Богу, все успешно. Прошу молитв за нас. И огромное спасибо слушателям радиоканала. Огромное вам спасибо. Спасибо, Господи. Победа будет за нами. Третья Пасха. Победная.
Это был позывной Чекан, раб Божий Сергий. Дорогие братья и сестры, тоже прошу молитв о нем, о его подразделении. Будем мы, дорогие братья и сестры, с вами прощаться. Жалко, что вы не позвонили. Вот. Ну, надеюсь, вам было интереснее слушать, чем задавать вопросы, потому что среда военных-то, наверное, у нас очень мало слушателей таких, которые разбираются в этом всем деле. Им было скорее важно послушать. Еще раз напоминаю, что телефон 8-916-148-52-81, это для пожертвований на СВО. Также здесь вас ждут на Радонеже, Пятницкая, 25, корпус 1, в Доме радио. К вам спустятся, вы позвоните по телефону. И по короткому номеру СМС можно сделать свое пожертвование на существование православной радиостанции «Радонеж». Еще с 1 по 6, дорогие братья и сестры, будет выставка-ярмарка. Она будет проходить в торговом центре РМ. И вот мы там еще дособираем какие-то средства, еще докупим. Уже идут к нам заказанные эти вот еще бензопилы, еще идут заказанные сети, и еще должны прийти генераторы. Вот пока что мы вот это будем такое, оно как бы и дорогостоящее, и нужное. Вот. А вам, Андрей Александрович, дорогой друг, мы желаем всего доброго, всем радонежским братствам будем молиться о вас, о бригаде Днепр, о наших казаках дорогих. Вот. Александр Владимирович, вам большое спасибо. Спасибо Евгению Боину, Таечке за то, что они здесь поддерживали нас во время этого эфира. Всего вам, дорогие братья и сестры, хорошего, будьте здоровы. Спаси Христос.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Возрастная категория без ограничений.